Здравствуйте. В эфире еженедельная программа «Седмица». Вашему вниманию новости культуры и искусства. В студии Марина Селенкова. Сегодня в выпуске. Великий князь, во время правления которого Русь отстояла свою независимость от католического Запада. 6 декабря Православная Церковь отмечает День памяти святого благоверного князя Александра Невского. История священников, которые в прошлом были успешными рок-музыкантами. Как творчество влияет на духовно-нравственное развитие личности и почему так важно задумываться о будущем своих детей. Об этом в рубрике «Чело и век». Его раннее творчество тесно связано с Россией, а представители русской музыкальной школы на длительное время стали для него лучшими образцами для подражания. Клод Дебюсси – основоположник импрессионизма в музыкальной традиции на рубеже 19-20 веков. Великий князь Александр Невский – талантливый полководец, дипломат, мудрый и сильный правитель. Все силы положил на защиту русской земли от иноземных захватчиков. Слава этого человека была велика уже при жизни. Главные сражения, выигранные князем, битва на Неве со шведами в 1240 году и ледовое побоище с немецкими крестоносцами на Чудском озере в 1242 году. А князе Александре Невскому, которого православная церковь причислила к лику святых, далее в нашем сюжете.
Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 года в городе Переславле-Залесск. Отец его Ярослав в крещении Феодор был младшим сыном Всеволода III, Большое гнездо. Мать святого Александра Феодосия Игоревна – рязанская княжна. В 1227 году князь Ярослав по просьбе новгородцев стал княжить в Новгороде Великом. Он взял с собою сыновей – Федора и Александра. Начиналось самое трудное время в истории Руси. С востока шли монгольские орды. С запада надвигались рыцарские полчища. В этот грозный час промысел Божий воздвиг на спасение Руси святого князя Александра. Великого воина-молитвенника, подвижника, строителя земли русской. Полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества. Архиепископ Спиридон благословил святого князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, Александр укрепил дружину исполненными веры словами. Не в силе Бог, а в правде. Иные с оружием, иные на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем. С небольшой дружиной князь поспешил на врагов, но было чудное предзнаменование. Стоявший в морском дозоре воин видел на рассвете 15 июля ладью, плывшую по морю, и на ней святых мучеников Бориса и Глеба в одеждах багряных. Александр, ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шведов. И была сеча великая с латинянами, и перебил их бесчисленное множество. И самому предводителю возложил печать на лицо острым копьем. За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого Александра Невским. В 1242 году зимой он освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя святого Александра прославилось по всей Святой Руси. В 1252 году многие русские города восстали против татарского ига. Святому Александру пришлось ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. В 1253 году он отразил новый набег на Псков. В 1254 году заключил договор о мирных границах с Норвегией. В 1261 году стараниями святого Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви. В 1262 году по его указанию во многих городах были перебиты татарские сборщики дани и вербовщики воинов – баскаки. Великий заступник народа вновь поехал в Орду и мудро направил события совсем в иное русло. Эта дипломатическая поездка святого Александра Невского в Сарай была четвертой и последней. На обратном пути, не доезжая до Владимира, в городце, в монастыре, князь-подвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. 23 ноября при погребении его в Рождественском монастыре во Владимире было явлено Богом чудо дивное и памяти достойное. Общецерковное прославление святого Александра Невского свершилось при митрополите Макарии на Московском соборе в 1547 году. 30 августа 1721 года Петр I после продолжительной и изнурительной войны со шведами заключил Ништадтский мир. Этот день решено было осветить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу – Петербург, где почивают и поныне.
Одновременно четыре иконы, напечатанные на бумаге, замираточили в храме преподобного Серафима Саровского в городе Макаланготе на острове Минданао в Филиппинах. Капли маслянистой жидкости на поверхностях икон Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы, святителя Иосафа Белгородского и мученицы Татьяны прихожане обнаружили после вечерней молитвы 13 ноября. После тщательной проверки священнослужители пришли к выводу, что капли на иконах не могли появиться случайно. Митрополит Манильский и Ханойский Павел сказал: «Чудо Божие! Господь свидетельствует, что Он с нами». Далее история священников, которые в прошлом были успешными рок-музыкантами. Как творчество влияет на духовно-нравственное развитие личности и почему так важно задумываться о будущем своих детей? Об этом разговор пойдет в нашей рубрике «Чело и век».
Человеку необходимо творить, так он познает себя и, возможно, находит Творца. Знакомьтесь, гость нашей рубрики Евгений Вагнер.
Евгений Вагнер – журналист, режиссер, оператор, сценарист, музыкант. Родился в городе Днепропетровск, окончил Днепропетровский строительный институт, затем Днепропетровское музыкальное училище имени Глинки. Работал на телеканалах и НТВ, «Стерх», «Скифия», студия КВН ДГУ. Сотрудничал с киностудиями Москвы и Одессы. На его счету ряд рекламных, социальных, постановочных сюжетов и музыкальных клипов по родном городе. Его видеоработы, посвященные Великой Отечественной войне, ценятся не только в родном городе, но и далеко за его пределами.
У вас очень интересный творческий путь. Вы многое начинали с нуля, а потом добивались больших успехов. Расскажите, пожалуйста, что в свое время привело вас в журналистику?
Благодаря Сергею Ивановичу Радченко. Вот обязательно хочу, чтобы это прозвучало. Вот, потому что через него я попал на студию ИНТВ. Инка ТВ была такая студия. И так начался именно телевизионный путь. Вначале я просто был рекламным агентом. То есть зарплату никто не платил. Это был 92-й год, начало 93-го. Сказали: ищи заказчиков. Принес первые 4 заказа, это было очень много. Мне сказал наш директор, говорит: ну ты принес, ты и делай. И так я первые ролики начал делать. Простые, примитивные, потом что-то интересное. То есть это были просто рекламные ролики. После пошла авторская программа W. Ну а дальше пошел уже более-менее обширный телевизионный такой творческий путь.
Но особая страница – это военные фильмы. Вы их сняли немало. Почему для вас так важна тема Великой Отечественной войны?
Я вырос на рассказах, на руках и рассказах моего деда. Причем мы часами сидели на рыбалке, болтали, он рассказывал не сколько о военных действиях, сколько вот о бытии, о том, как жили, боялись, там, любили, писали там, домой и так далее. То есть, в общем-то, очень многие такие интересные вещи, которые обычно оставались за кадром в наших советских художественных фильмах о войне. Не во всех, конечно, вот есть, но это вот не хватало именно того. У нас фильмы были построены, мы видели, как люди воевали. Но мало фильмов, в которых мы видим, как люди жили на войне. А вот мне это все было интересно, вплоть до того, как рыбу ловили. А потом, когда деда моего не стало, вот я подумал, ну ты же можешь что-то сделать. Ты работаешь на телевидении, ты делаешь ролики. У тебя есть возможность взять технику. И так пошло, поехало, что в принципе вплоть до 2013 уже постановочные ролики с военно-историческими клубами, с массой пиротехники и так далее. Мы делали такие ролики. Но сейчас в силу причин эти ролики просто не востребованы для телевидения, по крайней мере. А вот, к сожалению, ну, я перестал это делать. Может быть, это все вернется.
Не могу обойти стороной фильм «Поп и рок» недавний. Как родился этот сценарий?
Это была дипломная работа. У меня масса знакомых музыкантов, которые стали священниками. Не только музыкантов, творческих людей, художников. Но стали священниками. Причем многих из них я знал по почти 30 лет. Если бы мне 30 лет назад сказали, что вот этот человек, вот, там, предположим, этот барабанщик, вот, станет вот таким классным настоящим батюшкой, я просто рассмеялся бы, на самом деле. Очень-очень громко. И вот так вот, Господь с судьбами людей управляет, что люди преображаются, в прямом смысле слова, становятся другими людьми. Вот остаюсь, причем лучшее остается у них, лучшее, что было, за что любили тогда, да? А добавляется теперь, уходит плохое, добавляется вот это лучшее уже, скажем, такое нечто сакральное. Вот я выбрал основных троих. С которыми часто общался, вот, и решил сделать такую тему. Почему человек, который находится в искусстве, тянется еще более к высокому? Но это естественный ответ, но он хранится в самом вопросе. Потому что человек, который находится в неких сферах тонких, он начинает ощущать, видимо, то, что над ним что-то есть. И он становится не просто верующим человеком. Если он чувствует призвание, он идет дальше. То есть он становится уже, он принимает сам. Вот почему я сделал поп-рок. И одна из главных тем, что, наверное, нельзя за это клеймить. Вот. Что это за батюшка, который играет? Ну что играет? А что за батюшка, который готовит? А что за батюшка, который ездит на мотоцикле? И так далее. То есть, на самом деле, ничего там абсолютно дурного нет.
Я знаю, что у вас недавно родилась дочь. И также у вас есть первый сын, который уже взрослый, который тоже пошел по вашим стопам. Какие чувства вы испытываете? И что вы ожидаете от своих детей?
Ну вот тогда, когда появился первый ребенок, я еще сам-то особенно недалеко от детства ушел. Видимо, так. Вот. А именно сейчас, когда поздний ребенок, в принципе, да, вот, ты ощущаешь, наверное, нечто другое. Ты ощущаешь свой след Вселенной, который ты должен оставить, в том числе и от первого. И от первого сына, и от первого ребенка, и за второго. Несешь ответственность перед Богом. И что это твой остаток на земле, это свой след. Он должен дальше идти. Вот. И сейчас, но сейчас ты воспринимаешь совершенно иначе ребенка, потому что ты видишь, что появилась новая Вселенная. Каждый человек – это Вселенная. Вот она появилась. Вот она вначале в ладошку помещалась. Да, ну, где? Вот. Сейчас она начинает расти, там, начинает улыбаться, начинает узнавать. Начинает там, даже вот уже, когда смеется, ха-ха уже там получается и так далее. И вот когда это все растет на твоих глазах, вот, ну, конечно, совершенно другое отношение. То есть, наверное, действительно есть смысл в том, для мужчины именно, чтобы очень рано не становиться отцом. Рано очень. Но поздно тоже не надо. То есть человек все-таки, мужчина должен стать не пацаном, скажем, уже должен стать мужчиной. И тогда, когда у него появляется ребенок, то и будет другое отношение. Вот. Но так случилось, как случилось, никто ни о чем не жалеет. Вот. Потому что говорю еще сам. Когда у меня появился первый ребенок, я, по сути, сам еще далеко от детства не ушел. То есть у меня там все и так далее. Вот. Весна гуляла в голове. И поэтому я, понятно, не понимал, скажем так, сакрального смысла того, что произошло. А сейчас я уже осознаю, что это сакральный смысл в этом есть, определенный. И очень жалею, что тогда я не осознавал.
Евгений, несколько слов для наших зрителей в это нелегкое время.
Если вынуждены люди сидят дома, единственное, что пожелать, не поступай, как я, а именно действительно, возможно, с какой-то пользой проводить это время, с духовной пользой, хотя бы час-два в день. Главное, не унывать. Человек – это такое существо, вот оно не зря вот так Богом создано, что оно выживет в любых условиях. Ему надо только адаптироваться. Больше всего человек не любит перемен, на самом деле. Вот я имею в виду как некая духовная единица. То есть к любой ситуации можно приспособиться. Только надо понять, как вот уложиться, как сюда притереться. Вот. Вот все говорят сейчас фразу такую. Главное, что вот она появилась лет 7-10 назад. Вот главное, чтобы было здоровье, остальное все ерунда, все прибавится. Чушь иначе. Я вижу очень много здоровых, глупых людей, или бедных людей, или глупых людей. От здоровья ничего не происходит у человека. Монахи на 70% были все такие болящие, что многие даже не вставали, те, которые остались святыми в веках. Вот. Главное, чтобы мир в душе был. Вот мир был в душе, мир был с твоими близкими, знакомыми, просто с людьми на улице. Мир. Вот когда есть мир и спокойствие, вот, наверное, это самое главное. Потому что если будет мир, то по большому счету будет и здоровье. Потому что все, как мы знаем, болезни от нервов. Если человек мирен, не нервничает, не раздражается, вот, то действительно у него происходят совершенно невообразимые метаморфозы. И в его жизни, и в его творчестве, и в его здоровье, и в физическом, и в душевном здоровье. То есть это просто однозначно. На себе испытывал. Бывали очень маленькие частицы мирных дней, там, предположим, да. Ну, ты просто окрыляешься. Но их так мало на самом деле.
Спасибо вам. Я желаю вам тоже мира в сердце, в душе.
Вам спасибо.
Сегодня мы говорили с очень творческим человеком. Журналистом, музыкантом, режиссером, оператором, сценаристом. У нас в гостях был Евгений Вагнер.
Его называют основоположником музыкального импрессионизма. По силе таланта и значению в истории музыкального искусства немногие композиторы могут сравниться с Клодом Дебюсси. Современная музыка обязана ему многими своими открытиями. Композитор Клод Дебюсси сочинил огромное количество прекрасных произведений, но символом его творчества неизменно является сочинение для фортепиано «Лунный свет», которое по праву считается одним из шедевров импрессионизма. О жизни и творчестве знаменитого французского композитора далее в нашем сюжете.
В конце 19 века во Франции появилось новое направление, получившее название импрессионизм. Слово это в переводе с французского языка означает «впечатление». Импрессионизм возник в среде художников. Но позднее два композитора, Клод Дебюсси и Морис Равель, воплотили идеи импрессионизма в музыке. Шум морского прибоя, плеск ручья, шелест леса сливаются в произведениях с личными переживаниями музыканта, влюбленного в красоту окружающего мира. Клод Дебюсси – один из самых значительных французских композиторов, повлиявших на развитие музыки 20 века, как классической, так и джазовой. Он родился в предместье Парижа в семье владельца небольшого магазинчика фарфоровых изделий. В 10-летнем возрасте он поступил в музыкальную консерваторию в Париже. И 11 лет учился там игре на фортепиано, основам композиции и теории музыки. Еще во время учебы в Парижской консерватории юный Клод проявил себя одним из самых талантливых студентов. Дипломной работой способного студента стала кантата «Блудный сын», за которую спустя время композитор был награжден Большой Римской премией. Она основана на библейском сюжете. По окончании образовательного курса юный музыкант отправился в путешествие по Италии и Швейцарии. Поездки по Европе, знакомство с творчеством Мусоргского, Листа и Вагнера – все это стало почвой для его творчества. В годы обучения в Парижской консерватории Дебюсси познакомился с баронессой Надеждой фон Мек, близкой подругой Петра Ильича Чайковского. Он был приглашен в семью богатых меценатов в качестве учителя музыки. Вместе с именитым семейством молодой человек побывал в Вене и Флоренции, Москве и Риме. Однако неожиданно вспыхнувшая влюбленность к одной из дочерей фон Мек закончилась увольнением семейного музыканта со столь выгодной и приятной для него работы. Вернувшись в родной Париж, удрученный Клод был вынужден устроиться аккомпаниатором в одной из вокальных студий французской столицы, продолжив академические занятия в консерватории. Композитор влился в круг столичной богемы, которая восторженно приняла его изысканные романсы о любви. Его изумительные симфонические эскизы «Море», его произведения для фортепиано, песни и романсы. В этой музыке композитор выступил как подлинный импрессионист. Он искал особые звуковые средства для передачи непосредственных ощущений, вызванных созерцанием природы и эмоциональных состояний людей. Концерты проходят с большим успехом. Но если подавляющее большинство композиторов в своей жизни страстно искали славу, то Дебюсси наоборот. Он ни разу в жизни не бывал на постановках собственных опер и отвергал славу, которая пришла к нему в конце жизни. А по поводу своей музыки он всегда скромно говорил: «Если бы Бог не любил мою музыку, я бы ее не писал». Композитор Клод Дебюсси сочинил огромное количество прекрасных произведений. Но символом его творчества неизменно является сочинение для фортепиано «Лунный свет», которое по праву считается одним из шедевров импрессионизма. Эта дивная мелодия украшает тысячи кинолент. Среди них «Казино Рояль», «Тутанхамон», «Любовь на кончиках пальцев», «11 друзей Оушена». Не нужно слушать чьего-либо совета. Только совет ветра, который напевает историю мира, говорил молодым композиторам и музыкантам Дебюсси. И голос этого ветра мы по-прежнему можем услышать в его музыке.
Ноября духовнику Каменско-Днепровского благочения Запорожской епархии митрофорному протоиерею Николаю Ступаку исполнилось 92 года. Совсем недавно батюшка благополучно перенес заболевание коронавирусной инфекцией и уже по выздоровлению служил божественную литургию. Отец Николай рассказал, что во время болезни он исполнял свое обычное молитвенное правило, которое состоит из одной кафизмы из Псалтири по главе из Апостола и Евангелия, совершал 1000 Иисусовых молитв и 200 «Богородица, Дева, радуйся», добавив к ним чтение Акафиста Божьей Матери перед иконой Казанской утром и вечером. Представители епархии сообщили, что отец Николай не пренебрегал и медицинской помощью. Старец точно выполнял предписания врачей, смиренно переносил капельницы, уколы и режим приема медикаментов. А я хочу напомнить, что с 28 ноября у православных христиан начался рождественский пост, который продлится до 6 января включительно. Время поста – это время особенно важное для духовной жизни. Это время благоприятное. Это день спасения, как говорит нам апостол Павел. Следовательно, пост только тогда имеет религиозный смысл, когда он соединен с духовными упражнениями и доброделанием молитвой, подвигом покаяния и делами милосердия. Хочу пожелать всем здравия, хорошего иммунитета и поститесь постом приятным. Встретимся ровно через неделю. До свидания.